Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Максим Соснов, руководитель группы разработки B2C отелей в Т-банке. Максим, привет!
Привет, Андрей!
Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
В принципе, две вещи. Первое — это то, что я выступаю на конференциях, как правило, это фронтендерские конференции, но бывают и общего типа фестивальные конференции, типа CatFest, FrontendConf, Read++ раньше был. Вот, рассказываю про всякое, про фронтенд, ну или просто про процессы разработки. Также я веду телеграм-канал, у которого совершенно нехитрое название DevNews от Максима Соснова. Каждую неделю там появляется какая-то ссылка с моим небольшим саммари про что, какую-то, не знаю, новость или статью из мира разработки. Ну, как правило, это про фронтенд.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». В свое время на Ютубе стали популярны открытые курсы по каким-то определенным технологиям за N часов. И вот ребята не остались в стороне и сами подготовили такой открытый курс по JavaScript. Автор курса, опытный инженер Авитотех Василий Новиков, доступным языком рассказывает о фронтенд-разработке. Курс подойдет для слушателей всех уровней, но если у вас есть базовые знания в программировании, то вам будет попроще. Уже вышло 3 выпуска. Нас познакомили с базой в виде устройства современного веба, языков разметки HTML, описания внешнего вида страниц CSS и программирования JS. Обучили писать первый скрипт на JavaScript и объяснили типы данных в JS. А также рассказали, как объявлять и инициализировать переменные. Впереди самое интересное. Всего планируется 10 выпусков. Смотрите открытый курс по JavaScript на YouTube-канале команды Авитотех. Переходите по ссылке в описании. И заодно подписывайтесь на мой личный телеграм-канал. Там больше интересных анонсов и контента. Хотелось бы начать с того, как вообще ты попал в разработку. Я, когда готовился, нашел, что ты закончил Новосибирский государственный технический университет. И, соответственно, правильно ли я понимаю, что уже с давних пор ты знал, что хочешь быть программистом?
Наверное, да. То есть, как после школы я не совсем знал, что я хочу быть программистом. Просто как-то поверил, что нужно идти, словно, в НГТУ на факультет автоматики и вычислительной техники. По поводу моей первой работы, у нас была практика. Вот CFT — это достаточно крупная компания в Новосибирске, которая делает, насколько помню, всякие банковские решения, что-то делает для S7, делает транспортные карты, в общем, много всего такого. По хардкору чуваки на плюсах что-то там кодят, и я тоже чуть-чуть кодил там на плюсах. После практики на 4-м курсе я пошел работать тестировщиком в 2GIS, 2GIS, как хотите назвать, дубль ГИС. Ну и, собственно, вошел, получается, как будто бы через тестирование в IT. И потом защитил бакалаврскую работу, перешел в магистратуру. Там у меня была возможность одновременно делать магистерскую работу по распознаванию речи автоматическому. И при этом была работа, где нужна была такая система, которая умеет распознавать речь автоматически. Вот я одновременно делал магистерскую и зарабатывал на этом какие-то небольшие деньги.
Ты реально написал мобильное приложение, которое распознавало речь в реальном времени?
Да, ну там на самом деле звучит, конечно, круто, но ничего хитрого не было. То есть библиотека, она называется Sphinx, как я помню, она написана на плюсах, готовая, то есть надо было обучать. Она работает на, в принципе, цепи Маркова, это типа как работает Т9 условно. Только она распознает фонемы, и с фонем типа собирает потом слова, вот как-то так. Она очень неточная была, ну, в целом, потому что, блин, какой-то студент из Новосибирска, я сидит что-то лепит на коленке, и да, я это портировал и на мобилку, и на десктоп, и там на ноде что-то даже запускалось.
Почему с учетом всего вот этого опыта ты потом умудрился из тестировщика пойти во фронтенд, а не в какую-то более интересную, более хардкорную, связанную с как раз там с распознаваниями речей, ML-инженеры, вот это вот все?
Ну, я после магистратуры начал искать работу, и мне, честно говоря, понравилось работать с Node.js, то есть он такой, ну, ты там быстро пишешь код, он сразу работает, все просто по user experience после C++ выглядит просто замечательно. Хотя, допустим, язык там, не знаю, ну, мне раньше казалось, что он не такой крутой, как C++. Вот, я пошел на HeadHunter, залил свою резюмешку, и где я, типа, искал вакансии либо на C++ разработку, либо на фронтенд разработку. И, ну, тогда, в 2016 году, было такое время, что если ты хочешь стать, типа, начинающим C++ разработчиком, то нужно, чтобы ты там знал вообще все о C++, а желательно имел вообще-то коммерческий опыт разработки на C++ там от 3 лет, а если ты хочешь стать фронтендером, то, ну, если ты классный парень, то как будто бы уже достаточно немножко знаешь JS. Вот так я и стал фронтендером. В общем, там есть забавная история с тем, как я стал фронтендером. Я устроился, меня взяли React Native разработчиком. При этом в компании был самописный JS-ный фреймворк, ну, лихие времена до того, как React стал суперпопулярным, который был поверх jQuery работал. В общем, меня взяли React Native разработчиком, потому что компания хотела сделать нативное мобильное приложение, но типа не силами нативных мобильных дорогих разработчиков, а силами фронтендеров. Месяц-другой компания поняла, что вообще-то мы собираемся продаваться Яндексу, и поэтому React Native приложение мы делать не будем. И вот я сидел и писал на фреймворке, который был построен поверх jQuery. Ну, если по карьерному пути дальше говорить, то есть я там проработал почти год, по-моему, подготавливаюсь к продаже Яндексу. Перевели смежный проект на Din.ru, ну, в рамках той же компании, но типа другая, скажем так, бизнес-вертикаль. Это проект по поиску и продаже недвижки, и поиску там, квартиры на аренду. А вот что-то типа ЦАНа, но только вот новосибирский, и ну, в целом был популярен в некоторых регионах, ближе к Новосибирску. Вот, там был Vue, причем ребята использовали Vue на бета-версии, еще там нулевых версий, и мы застряли на версии миграционной с 0.12 на 1.0. То, что у нас был серверный рендеринг на какой-то самописный для вот именно этой версии Vue. Вот, работа была интересная. Там я стал что-то типа, не знаю, сеньор помидор фронтендер. Настраивал веб-паки очень активно, сборку там прокачивал. Собственно, с этим я и выступил на фронт-конфе, по-моему, в первый раз. Честно говоря, очень хороший доклад, до сих пор им горжусь. Иногда его даже кто-то вспоминает.
Это в 2020 году, получается, уже?
Ну, в 2020 году, наверное, я выступил. В 2020 разу, не в 2019, по-моему, в 2019 было.
А, в 2019, синдром качества.
Нет, там что-то встроим, бандл мечты, что-то такое. Я работал в этой компании, компания тоже там начала готовиться к продаже, и я перешел в компанию Contour, SKB Contour. Тоже у них есть офис в Новосибирске, достаточно приятный. Там я переехал с Vue на React, и это было, на самом деле, достаточно-таки больно. Ну, то, что и тематически все разное, то есть там ощущается большая разница между Vue и React в плане того, как строятся приложения, как они работают. Начал работать там, начался ковид, всех перевели на удаленку, ну и когда удаленка началась, московские компании начали набирать активность регионов на удаленку, и появилась возможность перейти в Тинькофф тогда. Так я перешел в Тинькофф, попал в Тинькофф путешествие, это такой, скажем так, есть вот Тинькофф, банк, там кредитки, рассрочки, инвестиции, есть такое ответвление, которое не связано какими-то финансовыми продуктами, называются прям не финансовые сервисы, в рамках него есть путешествия, и там мы делаем так, чтобы, ну, короче, у нас нет цели там зарабатывать на каких-то, не знаю, процентах или еще чем-то, мы просто хотим предоставить самый крутой сервис для того, чтобы люди, ну, как устраивать экосистему, скажем так, вокруг, чтобы банк, ну, Тинькофф раньше и теперь банк были не только каким-то таким финансовой штукой, про финансы, но и в целом экосистемой, где можно делать все. Ну и с тех пор я там, то есть сначала был в Аве, потом в 2022 году начали активно развивать отели, потому что Booking ушел из страны. При этом у него был огромный рынок, и Booking тяжело двигать по понятным причинам, потому что, ну, у него достаточно монополистическое положение, которым он хорошо пользовался, скажем так, по моему мнению. Сделаю дисклеймер тут. Вот сейчас наблюдается такой в 2022 году и в 2023 году взрывной рост этих всех сервисов по бронированию отелей. Практически все туда пошли. И крупные игроки, и малые игроки. Ну и вот сейчас я работаю в отелях. В Тинькофф я приходил тоже сеньор-помидор-разработчиком, потом стал тимлидом, и сейчас вот руководитель, ну, лид над лидами, условно, руководитель группы разработки.
А расскажи, насколько тебе вот тяжело с учетом того, что ты там до сих пор пишешь новости про фронтенд и так далее, опять же, стараешься быть в контексте, быть в курсе, насколько тебе тяжело дался переход из разработчиков в руководителя?
Ну, слушай, достаточно так и просто, на самом деле. Просто, ну, переход был плавный. А в целом, я еще когда работал в 1.ru, там уже был тимлидом, потому что, ну, мне в целом, конечно, нравится писать код, но не так сильно, чтобы я его писал, типа, нравилось писать его круглые сутки, потому что, ну, как с математикой, условно. Интересно придумать решение задачи, типа, как ее сделать, а само решение делать уже вообще неинтересно. Плюс я ловил некий кайф от того, что я вот другим людям, условно, показываю, не знаю, как нужно делать, там, какие-то советы умной головы, да, и звучит, конечно, немного это нарциссично, я не знаю, как по-другому это рассказать. Ну, короче, я ловлю определенный кайф от того, что я делаю импакт не просто в рамках разработки, я делаю импакт чисто вот в рамках своей фичи, там, не знаю, в рамках своей работы, и стараюсь сделать ее прекрасно и хорошо, что все отвечало требованиям бизнеса и пользователей. Но будучи лидом, мой импакт не только вот моя фича, которой я сейчас занимаюсь, но это все фичи моей команды. И поэтому там от этого как бы больше кайф. То есть ты как бы берешь, меняешь какие-то процессы, не знаю, вводишь какую-то практику, технику, и вся команда начинает лучше перформить, и ты это видишь, и от этого вот ловишь какой-то определенный кайф.
Но при этом ты все еще продолжаешь писать код или уже не пишешь его совсем?
Очень редко пишу код. В основном я пишу либо какие-то там мелкую автоматизацию, скажем так, на JavaScript, либо какие-то мелкие фоновые задачи, которые, ну, просто их типа никто не ждет. У меня и там есть немножко ресурсов, чтобы помочь бизнесу, эти задачи там, ну, могут быть не совсем стандартные. И сейчас активно, наверное, пишу внутреннее расширение в автобанк для работы с Jira, потому что с Jira без расширения работать сложно, с расширениями проще. А, ну еще я активно пытаюсь, ну, когда кому-то нужна помощь, у меня все еще большая достаточно экспертиза по фронтенду и по всему, что рядом, не знаю, там, по автоматизации, по кубернетису, мы пытаемся с ребятами пэрить. То есть у чувака какая-то есть проблема, у него что-то не заводится, мы с ним созваниваемся, и поверим, либо я пишу код, либо он пишет, а я говорю, что делать.
Но ты скорее это делаешь, потому что тебе все еще это очень нравится, или потому что надо сохранять в себе эти навыки?
Скорее потому что нравится. У меня нет цели сохранять эти навыки. Ну, либо моя какая-то хотелка, либо, условно, не знаю, есть задачи, которые проще мне на коленке сделать, быстренько или какой-то эксперимент на коленке сделать, чем пытаться это сделать по-другому, скажем так.
Как ты вообще видишь дальнейшее развитие своей карьеры? То есть чего бы тебе хотелось, кем бы тебе хотелось стать?
Я думаю, что я нахожусь ровно на том месте, где бы я и хотел быть, по крайней мере, сейчас. Мне кажется, так. До этого я хотел быть... Тогда это было сложно было сформировать лет там 6-7 назад. Просто я хотел быть типа... умным чуваком, который говорит там людям, как нужно что-то делать и решает проблемы там технологические и бизнес, скажем так, как-то верхний уровень, зная какие-то крутые подходы, практики или просто умея находить, не знаю, консенсус. Вот сейчас как раз я нахожусь именно вот в такой роли, где мне нужно быть одновременно и технически подкованным и с точки зрения, ну, конкретной технологии, и с точки зрения подходов в целом к разработке и к delivery, и при этом мне нужно быть, ну, бизнес-ориентированным. То есть думать о том, какие фичи типа надо делать, какие, может, не надо делать, где-то там, не знаю, поспорить с продуктами. Вот, и пока я не думал, куда дальше расти, скажем так.
По поводу, собственно, твоих выступлений. На самом деле, я находил там в каких-то сводках в гитхабе даже тебя как профиль спикера, и там у тебя, по ощущениям, и то, мне кажется, там не все, порядка 15 выступлений в разные годы. Как вообще ты решил, что вот будешь прям активно, регулярно выступать по несколько раз в год?
Я как бы... не решал, что я буду активно, регулярно выступать, просто на данный момент меня приглашают, я как бы выступаю. А в целом, как это началось? Вот я работал в компании НГС Новосибирской, ну, типа, первая серьезная работа, скажем так, куда я пришел. И там была очень крутая инженерная культура, и часть этой культуры это был шаринг знаний. У нас был формат умных пятниц, каждую пятницу можно было выйти и рассказать про что-то, типа мог менеджер какой-то выйти что-то рассказать, мог бэкендер что-то выйти рассказать, архитектор, тестировщик, фронтенд-разработчик, в принципе, любой человек. Поэтому у нас там, ну, многие люди как бы не стеснялись выступать, и это в целом поощрялось. Там примерно я и начал выступать как-то внутри компании. Потом Саша Кукина в Новосибирске начала проводить метапы DevNSK, она тоже работала в НГС, и как бы... Я не помню, то ли я попросился, то ли меня позвали, но, в общем, как так случилось, что я там выступал тоже, потому что, ну, как бы, вроде на умных пятницах получалось хорошо, наверное, и на уровне, там, новосибирского метапа выйдет тоже нормально. Вот, выступал там очень много раз, да, на этих метапах, и затем как-то попытался все-таки податься на какую-то крупную конференцию, меня взяли, и вот после этого, ну, периодически... либо я подаюсь на какие-то конференции, либо меня зовут. Ну, вот как-то так это идет.
Там даже было забавно, я когда искал, то нашел, что ты на фронтенд-метапе вот этом DevNSK 6 выступал с, вот прям с той же презентацией, что и на FrontendConf в 2019 году. То есть даже главный слайд ты не стал менять, там было написано FrontendConf 2019, и ты прям вот с этим выступал в Новосибирске на метапе. Потому что это было, ну, буквально там по датам, спустя неделю после FrontendConf.
И это было под запись даже, ничего себе.
Да, это есть на Ютубе.
Ну, такое возможно, да, потому что, ну, аудитории явно разные, поэтому как бы выступить на конференции, потом рассказать на каком-то местном этапе выглядит нормально. Мы так иногда, ну, в компании я, например, так же делаем, только там внутри Т-банка сейчас у меня вот один из финальных прогонов, это я просто внутри нашей аудитории рассказываю, и мне там накидывают.
Ну и дальше уже, да, дальше уже пошли все фронтендские конференции, которые могли быть, там, CodeFest, FrontendConf, HolyJS. Как ты вообще ощущаешь себя? Ну, то есть вот ты там с 19 года, там, каждый год что-то рассказываешь. У тебя нет какого-то там кризиса? Как ты придумываешь темы, вот это вот все? Просто, ну, я, опять же, немножко изнутри знаю, что там, например, к нам на FrontendConf ты приносишь там каждый год по, там, по две, по три темы. Я каждый раз изумляюсь тому, как ты это делаешь, откуда ты это берешь. Вот хотелось бы с тобой об этом поговорить.
Ну, по поводу кризиса вопрос хороший, потому что сейчас у меня вот есть ощущение, что на таких конференциях очень сильно любят типа хардкорные доклады про какой-нибудь инструмент, ну, как мой был про Webpack условно, а я про такое сейчас рассказывать мне, наверное, будет тяжело, потому что я не так сильно погружен в эти инструменты, особенно в новые. Ну, и, в принципе, наверное, не хотел бы. Сейчас я все-таки сместил фокус больше на такие более процессные, скажем так, штуки, не привязанные к какому-то конкретному инструменту, и с этим действительно немножко тяжелее искать тему, потому что по инструменту, как бы, ты эксперт в инструменте, блин, придумываешь тему про этот инструмент, что-то можно про него рассказать и рассказываешь. Остается только, наверное, как-то флоу подгонять, чтобы про это было интересно слушать, и отсекать все, что лишнее или слишком хардкорное. Вот, по поводу того, как я придумываю темы, обычно я сажусь в такую, не знаю, сессию внутреннего брейншторминга, скажем так, тут как вместо других людей, с которыми можно было проводить брейншторминг, я один сижу, и думаю, что я такого умею делать, про что можно было бы сказать другим людям. Писываю верхнеуровнево, что есть такого интересного, про что я новое узнал, скажем так. Из этого фильтрую то, про что я ничего толком не могу сказать. То есть я не могу, если это конференция, то надо типа выдерживать там около 30 минут спича, при этом спич должен быть качественный, не просто шутки-припевутки какие-то там, ну, нельзя там, не знаю, долгое ведение делать, в целом ожидается, что будет какая-то емкая штука с выводами и всем таким. Вот, отфильтровываю те темы, по которым я так не смогу подготовиться, оставляю те, по которым могу, и дальше уже, ну, снова такой же более детализированный брейншторминг, типа, про что-то можно рассказать вот тезисно, и после тезисного уже можно прикинуть, в каком порядке про это можно рассказать.
Были ли при этом моменты, когда ты понимал, что вот что-то как ничего в голову не приходит, но при этом все равно хочется и надо что-то подать?
Да нет, наверное, такого не было еще ни разу. То есть всегда что-то в голову приходит, если посидеть, подумать об этом.
Ты вот будешь выступать на Frontend Conf 2024 года с темой про то, как правильно и комфортно релизить и вот все такое. Расскажи, пожалуйста, насколько вообще вот ты считаешь, что такие темы сейчас для фронтендеров становятся важны? И действительно, там, если несколько лет назад казалось, что вот это вот FrontOps — это что-то такое придуманное, выеденное из яйца, действительно ли это уже приобретает такие масштабы?
Эта тема вот про, там, не знаю, про релизы, про безбаз деплоя, про какие-то лучшие инженерные практики во фронтенде, она актуальна примерно с того момента, как фронтендеры взяли и все усложнили. То есть, словно 20 лет назад ты мог знать jQuery, там, HTML, CSS, и мог делать сайт, и все были довольны. А потом, неожиданно, пользователи захотели более там богатый UI, скажем так, в котором удобно работать, и появились инструменты сложные, типа там фреймворков, там React, Angular, сборщики, появился Node.js и серверный рендеринг. И стало все внезапно очень сложно, и поэтому как бы и примерно вот в это время, не знаю, там 14-15-16 год, появилась такая массовая потребность в том, чтобы фронтенд-разработчики тоже понимали в каких-то лучших практиках, да, как делать так, чтобы и изменения можно было катить безопасно, и то, чтобы у нас приложения стабильно работали, не падали, ну, или не создавали каких-то рисков с точки зрения того, что пользователю не понравится, как он работает, или с точки зрения безопасности. Поэтому сейчас, мне кажется, что, ну, это вполне актуальная тема для любой крупной разработки фронтендерской.
В прошлом году на Кодфесте ты читал доклад про то, как нейросети могут помочь разработчику. Я читал тоже в прошлом году доклады про то, как нейросети могут помочь руководителю. Как ты думаешь, почему в этом году все перестали читать такие доклады?
А всем надоело, мне кажется. Тогда был хайп большой. Я, собственно, и сам залетел на Котфу, потому что, ну, типа, чисто хайповая тема. По ней достаточно легко готовиться. То есть обычно, когда я готовлюсь, короче, я сижу, вот есть практика, да, кто ее придумал, пошел, нашел, что типа Мартин Фауэр, он написал ее в книжке, ага, пойду куплю книжку, посмотрю, что он там написал, разберу все. Вот, а по теме с нейронками и искусственным интеллектом, никакого следа не надо, просто берешь, делаешь что-то красивое, хайповое, и все это смотрят. Вот все, мне кажется, что на такие базовые кейсы уже насмотрелись, потому что, ну, буквально с каждого утюга все вещают, что типа, блин, нейронки заменят там редакторов, дизайнеров, разработчиков, кого там, артистов, художников, музыкантов, всех подряд. Он просто, мне кажется, приелось уже все это.
Оно приелось, потому что действительно заменят, и оно вошло в наш быт, или потому что люди поигрались и поняли, что, наоборот, не так все радужно, как нам обещали новости?
А, не, я имею в виду, что приелось с той точки зрения, что спикеры сейчас ничего нового глобально сказать не могут, относительно того, что уже везде понаписано и сделано. Вот, бывают иногда, наверное, редкие доклады, где это все еще интересно слушать про какие-то узкие кейсы. Ну, вот, допустим, на Кодфесте был доклад тоже от Т-банка про использование нейронок в путешествиях, как раз-таки ассистент по путешествиям, и там девушка рассказывала, вот, какие есть реальные проблемы, какие есть риски, когда ты делаешь вот такого ассистента. Это, ну, там какие-то практики еще промптинга она показывала, что типа как вот их чейнить правильно, как неправильно. Ну, вот это звучит интересно, но это такая более углубленная тема. А вот такие верхнеуровневые, ну, по ним, мне кажется, все сказано. И, ну, сейчас общего мнения, мне кажется, нету по поводу того, заменят там AI-разработчиков или не заменят, или там менеджеров, или не менеджеров заменят, или не заменят. Кто-то, ну, словно там на около панике, потому что, типа, о, он пишет много кода, еще пару лет, он сейчас научится и будет писать очень много кода. А кто-то спокойно к этому относится, потому что по качеству кода, который делают AI, есть вопросики, скажем так, очень часто. То есть делается иногда не то, и при этом сложные задачи с ним решать не так легко, как об этом говорят на каких-то видео на YouTube или там в статьях на Хабре, потому что для того, чтобы AI правильно за тебя решил задачу, тебе нужно ее полностью и правильно описать. И это не так уж и просто, как казалось.
Ты скорее вот из второго клана, да, людей?
Нам в работе нужно интегрировать AI, но при этом с ним нужно уметь работать. То есть я не думаю, что AI прям всех заменит очень быстро, но мне кажется, что в течение, там, не знаю, 2-5 лет наша работа немножко изменится. Он хорошо как-то аугментирует, получается, работу разработчика. То есть у меня, допустим, в работе, ну, я кайфую от Copilot, потому что это такой суперумный, это такой автокомплит следующего уровня. То есть когда я начинал карьеру, то единственный автокомплит, который был, это открываешь Sublime, пишешь точку, пишешь букву А, и он тебе вот все, что есть у тебя в проекте на букву А, он тебе будет подставлять, потому что, ну, вдруг угадает. Потом появился TypeScript условно, и автокомплит стали на основе типов. А сейчас с применением AI-инструментов автокомплит стал такой, он берет контекст и сразу видит, что типа, ага, у тебя есть там переменная там сумма заказа, есть переменная дискаунт, наверное, ты хочешь посчитать типа итоговую цену, да, и он такой сразу тебе всю строчку выплевывает, или там несколько строчек, и это вот автокомплит, скажем так, следующего уровня. И вот мне кажется, что примерно так и инструменты будут, ну, комментировать, понемножку улучшать нашу работу, но при этом не заменить ее полностью.
В каком ты сейчас, условно, положении относительно там Новосибирска и Москвы находишься? То есть где твое основное место жительства?
В Новосибирске. Я в Москву только езжу на конференции и в командировке. Вот еще в отпуск проеду туда.
Ну, а вот эти командировки, особенно с учетом того, что Т-банк как-то там возвращает людей в офис, и вот это вот все происходит. Пытались ли тебя вернуть в офис, или как у вас это работает?
Смотри, у нас офисы есть, ну, во многих городах, что-то там до Красноярска практически. Поэтому я как бы привязан типа к новосибирскому офису. Нас здесь сильно пытаются заставить ходить в офисы во всех городах сейчас. Эти офисы еще улучшаются. В Питере скоро вроде как будет новый большой офис. В Минске вроде большой офис будет. Ну, еще в каких-то городах я не сильно слежу. Знаю, что везде над этим направлением ведется. И в Новосибирске тоже планируется расширение офиса. Но по факту я в офис не хожу. В московских командировках, в новосибирском. Только если проводятся какие-то активности, не знаю, внутренние митапы, или кто-то интересный приезжает и будет что-то рассказывать, или там мы там делаем вечер на столок, и я какую-нибудь игру должен принести и показать ребятам. Так не хожу. Но это в первую очередь связано с тем, что у меня нет коллег в новосибирском офисе практически. То есть там один-два человека, причем у нас в Новосибирске два офиса, один в Новосибирске, а другой в Академгородке. Там стоит МГУ, короче, там куча людей, они, куча IT-офисов, и в том числе второй вот офис Т-банка есть. Мой прямой коллега работает в Академии, я в городе, и нам ехать друг до друга не очень прикольно, потому что в пробках это можно ехать. Ну, для Москвы не очень большое время, но вот для нас ощущается, что типа поездка длиной в час это типа очень долго. Поэтому я сижу дома. На Москву езжу только реально по командировкам, которые бывают.
А эти командировки, насколько часто они вообще происходят? Ну, то есть сколько суммарно в году времени ты обычно проводишь в Москве?
В прошлом году было, по-моему, 6 командировок. Ну, из них 2 были не в Москве. Получается 4. Где-то месяц, наверное, суммарно, может, меньше.
С учетом того, что ты так часто мотаешься в Москву там по конференциям, по командировкам, вообще были ли мысли как-то переезда? Ну, то есть, сколько у меня уже было гостей в Frontend Weekend, обычно, рано или поздно, все равно как-то думают в Москву перебираться, потому что там слишком часто ты уже в ней находишься и уже действительно там видишь какие-то плюсы относительно Новосибирска и других городов. Не думал ли ты об этом?
Мне Москва на самом деле не нравится. Там прекрасная инфраструктура, прекрасный город, по нему прекрасно гулять. Но вот эти вот дикие расстояния, просто нужно куда-то поехать, сложно карту, ну, вроде недалеко, а оказывается, что полтора часа в одну сторону только нужно ехать. И при этом, ну, просто огромное количество людей абсолютно повсюду. Поэтому пока что, ну, мне Москва не очень сильно нравится, я не рассматриваю как город, в который я бы хотел переехать в ближайшее время, по крайней мере, возможно, там, не знаю, лет через пять мое мнение изменится. Вот, но при этом Новосибирск я тоже не очень в восторге, в основном из-за климата, потому что когда зимой у тебя нужно вести сына в школу, а утром минус 34, полная темень, ну, идти как бы неприятно. Вот этот год, допустим, у меня сын первоклассником был, эмоционально меня добил, скажем, сама зима в Новосибирске очень темная и очень холодная. И, не знаю, возможно, мы как-то будем переезжать куда-то ближе, не знаю, 5, не знаю, 10 лет, но, возможно, это будет не Москва, а какой-то такой небольшой город, ну, относительно небольшой, относительно Москвы, где-то в европейской части страны.
Почему стоит приехать, переехать в Новосибирск? То есть, ну, минусы мы уже обсудили, мы поняли про минус 34. Какие плюсы?
Ну, в целом, это достаточно большой город. То есть, мы, по-моему, по населению пока что третье по стране, но скоро чувствую, что нам начнут наступать Краснодар и другие большие города, которые очень быстро растут. По плюсам, вся инфраструктура есть. То есть все, не знаю, доставки, любые, ну, опять же, хобби, которые только вы можете себе представить, в целом все, что есть, практически все, что есть в Москве, есть в Новосибирске. Типа, хочешь там вкусно покушать, окей, в центре есть там гастрокорт, есть хорошие рестораны. Не знаю, хочешь там позаниматься там керлингом, скалолазанием, ездой на лошадях, у этого тоже есть клубы на любой интерес. Скажем так, все цифровые сервисы, ну или не только цифровые, типа там такси, доставки, что еще могут быть, они в общем-то тоже есть. Все банки есть, все крупные фирмы есть в Новосибирске. Вот, то, что еще тут приятного можно подчеркнуть, ну это рядом Алтай, то есть, ну, пока москвичи летают на Алтай, потом еще как-то добираются до отеля, живут дорого, я сажусь в машину, заправляюсь в полный бак и за 6-7 часов доезжаю. Ну, то есть природа тут рядом есть. Конечно, скажем так, не Краснодарский край, но, тем не менее, тоже хороший. В принципе, в городе Алтае весьма приятно находиться. И относительно далеко есть Байкал. Тоже прекрасно, но я там пока еще, честно говоря, не был. Потому что оттуда ехать немножко дольше, чем до Горного Алтая. И еще можно выделить, что вот зимой тут достаточно тяжело. Лето у нас вполне прекрасное. У нас не жарко. Очень редко бывает прям жарко, и ты, ну, обычно погода такая, что типа солнце тебя греет, ты идешь, тебе хорошо, и при этом ветер тебя обдувает, как будто бы, знаешь, не знаю, кондёр на 23 поставлю, ну, вот примерно так же обдувает.
Мне вообще вот, я когда езжу в Новосибирск, мне всегда кажется, что Новосибирск один из хороших примеров городов, где действительно вот все есть настолько, что людям не нужно мечтать о том, чтобы там переезжать в Питер или Москву, потому что зачем у нас Питер и Москва как бы здесь? Все как бы есть там уровень сервиса, все хорошо и так далее, красиво и очень удобно, да, путешествовать, что как на запад, что на восток.
Да, вот в плане инфраструктуры и сервиса действительно все есть вообще. Ну и с точки зрения айтишки тоже у нас практически все компании офисы пооткрывали, кроме, ну, совсем, скажем так, инертных, которые набирают только в Москве. Больше нигде не набирают, но таких уже мало осталось.
Вот я посмотрел, ты канал завел еще в середине 2020 года. До сих пор его там периодически все ведешь. Вот смотрел, как ты ищешь новости, что ты подписан на огромное количество, ну не огромное, но там типа, я так понял, порядка 10 каких-то источников, откуда ты черпаешь информацию. Как вообще ты это делаешь и какую ценность ты в этом находишь? То есть ты как бы являешься неким человеком, который сам для себя, потому что ему интересно, черпает информацию, и потом ее уже людям в таком просеянном варианте даешь, или как?
Когда еще работал в Online.ru, была, не знаю, такая установка, что ли, что каждое утро надо читать какую-то там статью из интернета и умнеть, скажем так. Я читал, начал в какой-то момент складывать все эти статьи, которые я считал более-менее полезными. Вот, потом иногда скидывал их коллегам, что типа, о, смотри, какая штука прикольная. Не знаю, там Мартин Фаулер написал про там continuous integration. Вот, потом понял, что мне лень кидать разным людям разные ссылки, я завел просто канал. И вот это как раз тот самый канал, то есть если там отлистать на самом первом сообщении, там просто были, ну, такие, типа, вот ссылка, и все, без какого-либо описания. И кому интересно, то, типа, откроют, посмотрят. Потом я начал это более структурированно, скажем так, постить. То есть я, в принципе, в какой-то момент начал писать саммари ко всем статьям небольшое, чтобы чисто по описанию понять, про что она и нужно ли ее открывать. Потому что, ну, их там 1000 с лишним, уже больше 2000 собралось. Нужно какой-то быстрый способ решить, это то, что та ссылка, которая мне нужна, или не та. И сейчас пришло к тому, что вот я каждый, ну, заранее читаю статьи, складываю их себе на гитхабчик в отдельное репо, и потом автоматизация Zero-Code, ну, как low-code, по-моему, платформа. Она эти статьи достает и ежедневно постит, там делает дайджесты, которые я периодически ручками правлю. Вот как-то так. Ну, сейчас каждый день, собственно, пощу какую-то новость. Вот какая ценность в этом? То есть раньше это было чисто для развития, как фронтенд-разработчик, это очень хорошо, на самом деле, сыграло, потому что кругозор у меня был, ну, на мой взгляд, достаточно большой, потому что я читал и то, и это, и библиотечки разные знал, которые можно применить. Типа я с ними не работал, знаю, что они существуют, или там знаю, что есть такой подход. Это уже круто помогает, не знаю, решать рабочие проблемы. Прочел что-то, а через полгода это выстрелило на каком-нибудь скрамовском груминге, что, блин, о, мы как раз, нам как раз нужна такая же технология или там такая же практика, про которую мы сейчас говорим. Ну, а сейчас это уже, ну, в том числе я держу себя в курсе того, что происходит в фронтенд-экосистеме, читаю что-то сам новое, узнаю. Иногда есть очень интересные статьи про подходы к разработке, то есть вот сегодня вышла статья про миграцию с Express на Fastify, и там тоже есть, типа, техническая часть, да, как, собственно, переехать с Express на Fastify. А есть такая более высокоуровневая часть, это, типа, как сделать вот миграцию веб-фреймворк с одного на другую. Ну вот, чуваки по роу там шли, и, типа, я могу это потом в будущем работе переиспользовать. Сам концепт, типа, будем мигрировать по роу там, например. Ну или тоже часть, как они оценивали, что им пора съезжать, скажем так, с Express и Fastify. То есть они бы на нем там, условно, дальше бы и счастливо жили, если бы не то, что они очень сильно хотели идти в OpenAPI. Хотели делать SDK по OpenAPI для своих клиентов. Типа, Express они так не могут. Вот. Тоже достаточно интересная часть. Ну и сейчас читаю статьи уже, в том числе не только для себя, но и для канала, потому что как люди ждут, скажем так, у меня есть какая-то, не знаю, небольшая такая социальная ответственность, типа, а что же люди будут читать, а я и как же так, давай посижу, почитаю новости в какой-нибудь понедельник с утра, выберу оттуда что-то достаточно адекватное, ну и сохраню себе гитхабчик.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком, вообще бы не было IT-сферы?
Слушай, я на самом деле не думал, то есть я вот когда со школы выходил, у меня были достаточно, ну это был, по-моему, второй год ЕГЭ, когда проводилось по всей стране, у меня были достаточно высокие баллы, вот, типа 100 баллов по математике, я думал, что типа точно пойду по какой-то технической части, но не знал по какой, ну как не техническая часть, а техническая специальность, но никаких идей не было. Ну, какие могут идеи у типа, 11-классника, типа, ну просто хочу уехать от родителей в другой город и кайфовать, вот. Какое было мое настроение. На самом деле, не думал, и сейчас мне представить даже сложно, куда бы я мог пойти.
То есть вообще какой-то альтернативы никогда не хотелось? Всегда только вот компьютеры и все?
Слушай, мне и компьютеров на момент 11 класса не особо хотелось.
А что хотелось на момент 11 класса?
Да ничего не хотелось. Это же 11 класс. World of Warcraft ты хотел играть сутками, и что при этом просто сидишь, играешь, как бы кайфуешь. Но так нельзя, поэтому пришлось куда-то идти. Вот, решил пойти в айтишечку. В общем, в целом, я еще подавал в универ и на физические какие-то специальные, ну, по физике специальности какие-то, но я уж не помню, какие.
А сейчас вот условно, как ты еще проводишь, типа, свободное время, помимо работы, новостей, докладов?
Сложно сказать, у меня нет каких-то таких прям супер-хобби, то есть в основном, ну, сейчас вот летом я гуляю, я утром перед работой гуляю, после работы гуляю, типа, у нас тут хороший район, уточки рядом, большая, хорошая пешеходная инфраструктура, вот, когда гулять нельзя, это условно там зима, то у меня есть хобби, ну, прям таких каких-то знаковых нету, то есть есть вот сын, с ним нужно проводить время, ну, с ним, в принципе, более-менее весело проводить время, особенно он растет, с ним все веселее это время проводить, скажем так. Из того, чтобы я мог выделить, даже не знаю, собираю пазлы, вот у меня рядом стоит, тут я забыл, как называется, флорариум, по-моему, там какие-то эти... Забыл, как растения называются, типа как кактусы, но не кактус, который редко нужно поливать. Вот, то есть я иногда что-то делаю руками, но какого-то такого активного хобби, которое я смог выделить или какое-то занятие, выделить не могу, к сожалению.
Ну почему? Или к счастью. Зато остается больше времени на сына и его хобби. Какая, на твой взгляд, главная проблема современного IT?
Мне кажется, главная проблема – это переусложнение. То есть мы делаем вещи иногда слишком сложно, избыточно сложно там, где эта сложность не нужна, скажем так.
Разверни мысль. Почему?
Ну, то, что делать, комплексити, оно всегда замедляет и разработку, и доставку фич. Типа ты делаешь сложно, а потом не можешь в эту сложность еще вставить какие-то изменения. И задача там сделать лендинг какой-нибудь небольшой, который бы... Да, пока хейтер, футер, условно, формочка, какие-то картинки. И вот бывают ребята, которые, которые привыкли делать сложные решения, они такие, возьмем сейчас фреймворк изоморфный, чтобы он был и с SSR, и чтобы гидрировался. Для того, чтобы нам этот линк сделать, мы же хотим менять контент, давайте мы какой-нибудь возьмем сервис опенсорсный для CMS, немного его пропатчим под себя, все это задеплоим в кубер. Вот, и такие вот сложные решения, они типа супер гибкие, но по итогу оказывается, что когда нужно в реальности делать изменения, делать их сложно. Вот, при этом это решение, которое делается долго, оно сложное, а бизнесу оно такое сложное условно не нужно. То есть, хватило бы просто HTML-ку сгенерировать статично, все, и раздавать ее на каком-нибудь CDN, вообще без, не поднимая ничего. Заплатить какой-нибудь CDN-сервис, там, жалкие 100 рублей в месяц или сколько-нибудь. Была на бэкэнде, допустим, раков сообщества, это микросервисы. Типа, вот можем сделать простой сервис, он не очень микро, но типа пока он не сильно большой, с ним проблем нету, но мы, команда может решить принять решение, что мы заранее будем делить все на микросервисы, вместо того, чтобы поставить один сервис, где какие-то, классы условно вызывают методы друг друга, и никого нет оверхеда ни на HTTP, не нужно думать о том, сколько каких инстансов разворачивать, а как они друг от друга должны быть закрыты по сети, скажем так, нужен нам гейтвей или не нужен. Как мы будем проверять, что эти запросы не поддельные, какой-нибудь заголовок специальный HTTP сделаем, чтобы где будем подписывать, скажем так, эти запросы. Казалось бы, вместо этого можно делать простой монолит, скажем так, который нормально организован, который в случае чего, если мы видим потребность, мы как бы разбиваем его на несколько сервисов, если все грамотно там декомпозировать внутри код организовать правильно, там следовать какой-то чистой архитектуре, там еще какой-нибудь архитектуре, то проблемы нет, но мы часто очень превентивно принимаем решение о том, что нам нужен не один сервис, а там, целых 12, потом мы героически решаем возникающие проблемы с тем, что они там общаются, с тем, что, это общение, оно не бесплатное. Проблема с тем, что, нам нужно их теперь, не дай бог, еще одновременно задеплоить, а вот у них, разные базы данных, мы не можем просто так достать данные из одной части и передать их в другую, нам их теперь нужно, как-то синхронизировать по-хитрому. Вот, мне кажется, что главный бич — это переусложнение.
Супер. Спасибо тебе большое, Максим, что пришел, что уделил время, что ответил на все вопросы. Как обычно, хотелось бы напоследок, во-первых, поблагодарить еще и всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, где есть не только анонсы выпусков, но и куча тоже всякого, другие подкасты и всякие блоги. На канал Максима тоже оставим. Обязательно подписывайтесь и смотрите новости фронтенда. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.